Дживс и грозная поступь Рока. Стояло утро того дня, когда мне было предписано мчаться, сломя голову, к моей тетке Агате в Уолем-Черсе, чтобы провести там целых 3 недели. Сидя за завтраком, я чувствовал сердце, мне придавил увесистый булыжник. «Дживс», — сказал я, — «нет больше прежнего веселого Бертрама».
«В самом деле, сэр?»
Дживс заметно поднял брови. «Да, Дживс, он испарился, улетучился».
«Весьма огорчен, сэр».
Он снял крышку с блюда, на котором благоухала яичница с беконом. Я уныло ковырнул ее вилкой. «Зачем? Зачем, я спрашиваю себя, тетка Агата приглашает меня в свое поместье?»
«Не могу сказать, сэр».
«Она же меня терпеть не может».
«Вы совершенно правы, сэр.
И тем не менее, тетушка требует, чтобы я отменил все назначенные встречи и летел на всех парах в Уолем-Черсе. У нее наверняка какие-то гнусные планы, о которых нам с вами ничего не известно».
«Прошу прощения, сэр. Кажется, звонят в дверь».
Дживс растворился в воздухе. Я еще раз вяло ткнул вилкой.
«Телеграмма, сэр», — сказал Дживс, возникая в пространстве.
«Скройте ее, Дживс, и прочтите. От кого она?»
«Без подписи, сэр.
Вы хотите сказать, в конце нет имени?»
«Как раз это я и стремился выразить, сэр».
«Дайте взглянуть». Я внимательно вчитался в текст. Телеграмма была странная, очень странная. Другого слова не подберешь. Вот что там было. «Запомни. Когда здесь появишься, жизненно необходимо прикинуться незнакомыми». Я ощутил тупую боль между бровями. «Дживс, что это значит? Тут написано, когда здесь появишься. Где это здесь?»
«Обратите внимание, сэр, телеграмма отправлена из Уолем-Черси».
«Верно, Дживс. Из Уолем-Черси, как вы тонко подметили. Это нам о чем-то говорит, Дживс?»
«О чем именно, сэр?»
«Пока не знаю. Может быть, телеграмма от тетушки Агаты? Как вы думаете?»
«Вряд ли, сэр».
«Вы снова правы, Дживс. В таком случае с полным основанием можно утверждать только одно. Автор письма некто неизвестный». «Дживс! Но почему я должен прикинуться незнакомцем?»
«Понятия не имею, сэр».
«Однако, если посмотреть с другой стороны, то почему бы и не прикинуться?»
«Совершенно верно, сэр.
В таком случае из этого следует, что имеет место некая тайна. И только время поможет ее раскрыть. А нам, Дживс, остается лишь ждать».
«Вы правы, сэр».
Мы с Дживсом выехали из Лондона на моем спортивном автомобиле и уже к 4 были в Уолем-Черсе. Я застал тетю Агату в кабинете за сочинением писем. Насколько я знаю свою тетушку, она всегда пишет людям гадости с ядовитыми постскриптумами. Взгляд, которым она меня наградила, не сиял от радости.
«А это ты, Берти?»
«Да, я. У тебя нос в саже». Я усердно поработал носовым платком. «Хорошо, что ты приехал пораньше. Хочу перемолвиться с тобой до того, как ты встретишься с мистером Филмером».
«С кем?»
«С мистером Филмером, с членом кабинета министров. Он у нас сейчас гостит. Неужели ты не слышал о мистере Филмере? Быть такого не может».
«Конечно, слышал», —
сказал я, не имея понятия, что это за фрукт. «Я плохо разбираюсь в наших политических реалиях.
Желательно, чтобы ты произвел на него хорошее впечатление».
«Нет проблем. Оставь свой развязный тон. Не думай, будто тебе это ничего не стоит. Мистер Филмер, известный политик, выдающаяся личность, его ждет великое будущее, а ты легкомысленный, никчемный субъект».
Неприятно слышать такое поношение из уст кровной родственницы.
«Прежде всего ты бросишь курить».
«Ну, знаете, мистер Филмер — президент Лиги противников курения».
«Второе. Ты откажешься от алкоголя».
«Да пропади все пропадом.
И сделай одолжение, не вздумай заводить речь о барах, бильярдных
и актрисах. Тут я затронул принципиальный вопрос. Хорошо, но зачем я должен производить впечатление на этого мистера Филмера? Затем, что таково мое желание, отрезала тетка, бросив на меня суровый взгляд. Не самый находчивый ответ. Можно бы придумать и получше, но другого объяснения я не дождался. Я побрел в парк. Первый, на кого я наткнулся, был Бинго Литл. Провалиться мне на месте. Мы с ним дружим, можно сказать, с пеленок. Родились в одном городке, чуть не в один день, вместе пошли в Итон и в Оксфорд, а достигнув зрелых лет, на славу покутили в добром старом Лондоне. Если кто и может облегчить мое пребывание в этом вредоносном месте, так это Бинго Литл. Но как он здесь оказался, было выше моего разумения. Не так давно он женился на известной писательнице Рози М. Бэнкс. И когда я видел его в последний раз, он готовился ехать с женой в Америку, куда ее пригласили читать лекции. Отлично помню, как он проклинал все на свете, потому что из-за этого путешествия придется пропустить скачки в Аскоте. И как ни странно, он сейчас находился здесь. Мне не терпелось увидеть друга, и я завопил, как на охоте. Бинго! Он обернулся. И поверьте, то, что я увидел, не было лицом друга. Физиономия Литла была перекошена. Он замахал руками, будто сигнальщик на вахте. Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. Зашипел он, хочешь меня погубить, а? Ты не получил мою телеграмму? Значит, это была твоя телеграмма? Разумеется, моя. Тогда почему ты не подписался? Я подписался, в том-то и дело, что нет. Я ничего не понял. Но ты ведь получил мое письмо? Нет. Значит, я забыл его отправить. Я тебе сообщал, что нахожусь здесь как учитель твоего двоюродного брата Томаса. И ты должен сделать вид, будто мы не знакомы. Но почему? Если твоя тетка догадается, что я твой друг, она тут же откажет мне от места. Почему? Бинго поднял брови. Почему? Берти, ну ты сам подумай. Если бы ты был твоей теткой и знал, что ты за тип, допустил бы ты, чтоб твой ближайший друг был наставником твоего сына? Моя бедная голова пошла кругом. Но вскоре я сообразил. В его словах кроется много здравого смысла. Однако для меня оставался загадкой смысл этой таинственной истории. «Я думал, ты в Америке», — сказал я. «Нет, я не в Америке». «Почему?» «Неважно, не в Америке и все. Зачем ты нанялся в учителя?» «Есть причины, Берти. Я хочу, чтобы ты хорошенько вбил себе в голову. Никто не должен заподозрить, что мы с тобой друзья». Позавчера твоего кузена застукали с сигаретой. Он курил, забравшись в кусты. Из-за этого мое положение здесь сильно пошатнулось. Твоя тетка сказала, если бы я надлежащим образом следил за ребенком, ничего подобного бы не произошло. И теперь стоит ей обнаружить, что мы с тобой друзья, она тут же вышвырнет меня вон. А я должен остаться здесь. Это вопрос жизни и смерти. Почему? Неважно почему. В этот миг Бинго, видимо, почудились чьи-то шаги, и он проворно нырнул за лавровый куст, а я направился к Дживсу обсудить с ним эти странные события. «Дживс», — сказал я, входя в спальню, где он распаковывал чемоданы, — «вы помните ту телеграмму?» «Да, сэр». «Ее отправил мистер Литл. Он здесь в качестве воспитателя моего кузена Томаса». «В самом деле, сэр, ничего не понимаю, ведь он вольная птица. Может ли вольная птица без всякой на то причины поселиться в доме, где живет моя тетя Агата?» «Весьма эксцентричный поступок, сэр». «Более того, станет ли кто-нибудь по доброй воле, просто ради удовольствия, заниматься обучением моего кузена Томаса, известного изверга рода человеческого?» «Крайне проблематично, сэр. Тайна за семью печатями, Дживс.
«Совершенно верно, сэр. И что самое ужасное в этой истории, чтобы сохранить за собой место, мистер Литл шарахается от меня, как от прокаженного. И значит, умирает моя единственная надежда сколь-нибудь пристойно провести время, Дживс. Известно ли вам, что моя тетка запретила мне курить, пока я здесь? Возможно ли это, сэр? И пить тоже. Она желает из каких-то неведомых мне побуждений, которых не хочет раскрывать, чтобы я произвел хорошее впечатление на некоего Филмера.
Весьма неприятно, сэр. Однако многие врачи, как мне известно, приветствуют подобное воздержание как путь к оздоровлению организма. Они утверждают, что при этом улучшается кровообращение и обеспечивается защита кровеносных сосудов.
В самом деле, в следующий раз передайте вашим врачам, что они ослы.
Слушаюсь, сэр.
Окидывая взором свое богатое событиями прошлое, могу с уверенностью сказать, что с этой минуты потянулась череда самых тоскливых дней, какие только выпадали на мою долю. Не тебе выпить животворящий коктейль перед обедом, не выкурить с наслаждением сигарету. Каждый раз, как только мне хотелось сделать затяжку, приходилось распластываться в спальне на полу и выпускать сигаретный дым в камин.
А каково постоянно натыкаться на тетю Агату в самых неожиданных местах, так недолго и умом тронуться.
Но если друг попал в переделку, мы, вустеры, мгновенно забываем о себе. А старина Бинго влип по уши. Это было видно невооруженным глазом. «Берти», — сказал Бинго, усевшись на кровать и помолчав минуту-другую, насыщая пространство тоской и унынием. «В каком состоянии сейчас Дживсовы мозги?» «По-моему, крутятся на полных оборотах».
«Слава Богу», — сказал Бинго, — «потому что мне требуется наисерьезнейший совет. Если здравомыслящие люди не предпримут решительных шагов, чтобы мне помочь, мое имя будет растоптано».
«Что у тебя стряслось, старина?» — сочувственно спросил я. Бинго теребил покрывало.
«Сейчас расскажу и объясню, почему я торчу в этом треклятом доме и вожусь с мальчишкой, которого следует хорошенько отходить розгой.
Берти, я здесь, потому что для меня это единственный шанс. В последнюю минуту перед тем, как отплыть в Америку, Рози решила, что мне лучше остаться и присматривать за нашим китайским мопсом. Она оставила мне 200 фунтов этой суммы. Распредели я ее на весь срок, вполне хватило бы нам с мопсом на жизнь».
«Ах, Берти, Берти, ты и сам все понимаешь».
«Что понимаю? Кто-то подкатывается к тебе в клубе и убеждает, мол, есть одна лошадь, которая непременно выиграет скачки, даже если подхватит люмбаго. Я был уверен, Берти, что выгодно вложил капитал в надежное дело».
«То есть ты поставил все деньги на эту лошадь?»
Бинго горько засмеялся. «Если ее можно назвать лошадью. Не рвани она перед финишем, стала бы участницей следующего заезда. Эта кляча пришла последней. Я оказался в ужасном положении. Любым путем надо было изыскать средства к существованию до возвращения Рози, пока она ничего не узнала.
Рози прекрасная женщина, но будь ты женат, Берти,
ты бы знал, даже лучшая из жен придет в негодование, обнаружив, что муж просадил все деньги на скачках.
Решать надо было немедленно. Того, что осталось после катастрофы, хватило, чтобы поместить мопса на 6 недель в собачий питомник.
А сам я без гроша в кармане бросился искать место преподавателя. Подвернулся этот сорванец Томас. И вот я здесь.
Слов нет.
Печальная повесть. Но как ни ужасно постоянное общение с тетей Агатой и юным Томасом, по-моему, Бинго успешно выкрутился из трудного положения.
Тебе осталось потерпеть несколько недель, старина, и все устроится в наилучшем виде.
Бинго мрачно хмыкнул. В
Всего несколько недель. Буду счастлив, если я продержусь еще несколько дней. Помнишь, я говорил тебе, что вера твоей тетки в меня, как в наставника ее тупицы сыночка, пошатнулась, когда его застукали с сигаретой? Оказывается, застукал Томаса этот самый Филмер. 10 минут назад Томас мне объявил, что готовит страшную месть мистеру Филмеру за то, что тот наябедничал твоей тетке. Не знаю, что паршивец задумал, но если он осуществит свою месть, мне конец. У твоей тетки свет на этом мистере клином сошелся, она выставит меня в 2 счета. «Дживс», — сказал я. «Сэр, вы все поняли?» «Да, сэр». «В таком случае сплотим ряды?» «Боюсь, сэр». Бинго тихо застонал. «Дживс, только не говорите, что вам ничего не приходит в голову», — проговорил он срывающимся голосом. «В данный момент ничего. Весьма огорчен, сэр». Бинго жалобно заскулил, как бульдожка. «Ладно, в таком случае мне остается только одно», — мрачно сказал он. «Ни на минуту не спускать глаз с этого сорванца». «Совершенно верно», — сказал я. «Неустанная бдительность, да, Дживс?» «Несомненно, сэр». «И все-таки, Дживс, — сказал Бинго тихим, проникновенным голосом, — вы ведь обдумаете мое положение, правда?» «Несомненно, сэр». «Благодарю вас, Дживс». «Не за что, сэр». Надо сказать, когда настала пора решительных действий, Бинго проявил энергию и упорство, достойное уважения. В последующие 2 дня не было минуты, когда юный Томас мог бы себе сказать: «Наконец-то я один». На 2-й день тетя Агата объявила, что приедут гости поиграть в теннис, и на меня напал страх, что катастрофа разразится. Понимаете, Бинго из тех ненормальных, для которых, схватись они за ракетку, все остальное вмиг перестает существовать. Если в разгар игры вы сообщите Бинго, что пантеры пожирают в огороде его лучшего друга, он рассеянно глянет на вас и проронит: «А, что?» Я знал Бинго теперь и не вспомнит о юном Томасе и мистере Филмере, пока не будет подана последняя подача. Ближе к обеду я услышал грозную поступь Рока. «Дживс», — сказал я, — «вы когда-нибудь задумывались о жизни?»
«Время от времени, сэр».
«Жестокая штука, верно?»
«Жестокая, сэр.
Понимаете, нам кажется одно, а выходит совсем другое.
Позволю заметить, сэр, брюки следует на 0,5 дюйма поднять. Чуть-чуть подтяните подтяжки, и мы добьемся желаемого эффекта».
«Вы говорили, сэр, вот, например, в Уильямчарсе. Может показаться, здесь собралось веселое и беззаботное общество и приятно проводит время. Но под сверкающей поверхностью мчатся губительные потоки. Посмотришь, как достопочтенный Филмер уплетает за завтраком лосося под майонезом, и подумаешь: вот самый беззаботный человек на свете. А тем временем к нему подкрадывается неумолимый Рок. Как вы думаете, Дживс, что именно собирается выкинуть этот сорванец?»
«В ходе непринужденной беседы с юным джентльменом, сэр, он сообщил мне, что читает «Остров сокровищ», и что на него произвел сильное впечатление один из персонажей – капитан Флинт. Насколько я понимаю, юный джентльмен обдумывает, не следует ли ему в своих поступках подражать упомянутому капитану». «Боже милостивый, Дживс!
Если я не путаю, этот Флинт крушил всех подряд своей саблей. Дживс, как вы считаете, может Томас наброситься с саблей на Филмера?»
«Возможно, у юного джентльмена нет сабли, сэр».
«Ну, не саблей, так еще с чем-нибудь.
Нам остается только ждать, сэр. Галстук, если позволите заметить, следует затянуть чуть-чуть туже. Наша цель – добиться максимально приближенного к совершенству эффекта бабочки».
«Если позволите, Дживс, какое значение имеет галстук в данное время? Неужели вы не понимаете, что семейное счастье мистера Литла висит на волоске?»
«Если мне будет позволено сказать, сэр, Не бывает такого времени, когда галстук не имел бы значения. Я видел, как страдает Бинго, но даже не попытался пролить бальзам на его рану. Я был слишком озабочен, пребывал в смятении, был полностью истерзан тревогой. Тревога продолжала терзать меня и на следующий день, когда в половине третьего на теннисном корте началось веселье. День стоял душный, жаркий, временами раздавались раскаты грома, казалось, сам воздух пропитан угрозой. «Бинго!» — сказал я, когда мы с ним вышли на корт. «Как ты думаешь, что сегодня постарается выкинуть твой ученик? Ведь за ним следит твое недремлющее око, а?» Рассеянно отозвался Бинго. Лицо его уже обрело особое выражение теннисного маньяка. Глаза остекленели, он взмахнул ракеткой и негромко фыркнул. «Я его нигде не вижу», — сказал я. «Кого не видишь?» «Его не вижу». «Кого его?» «Томаса, зачем он тебе?» «Я понял. Говорить с ним бесполезно. Единственное, что меня утешало, так это присутствие среди зрителей достопочтенного мистера Филмера, зажатого с двух сторон двумя дамами с зонтиками. Здравый смысл мне подсказывал. Даже такой поднаторевший в каверзах мальчишка, как Томас, вряд ли решится на дерзкую выходку, если объект занимает столь стратегически сильную позицию». Успокоившись, я с азартом отдался игре и совсем забыл о злополучном мистере. И вот как раз в самый разгар игры на корте, когда я обставлял местного викария, прогремел гром. Все в панике бросились в дом и вскоре собрались в гостиной к чаю. Вдруг тетя Агата ни с того ни с сего, оглядев стол поверх сандвича, сказала: «А где мистер Филмер?» Такого потрясения я давно не испытывал. Только что я жил совсем в другом мире. Вот моя стремительная подача. Мяч со свистом летит над сеткой. Служитель церкви не успевает. А я ловлю и, загнувшись, уже вывожу мяч на центральную линию. И тут я с грохотом свалился с небес на землю. Пирожное выскользнуло из моих дрогнувших пальцев, шмякнувшись на пол. Я снова услышал грозную поступь рока. Филмер был не из тех, кто способен легкомысленно пренебречь чаем. Большой любитель поесть, он до сего дня возглавлял наш общий забег кормушки. Несомненно, только вражеские козни могли помешать достопочтенному вовремя явиться. Должно быть, он попал под дождь и укрылся где-нибудь в парке, сказала тетя Агата. «Берти, ступай поищи мистера Филмера и захвати для него плащ». «Будет сделано», сказал я. В эту минуту мое самое заветное желание совпадало с теткиным. Я надеялся найти мистера Филмера, не видя хладного трупа. Надев плащ и взяв второй подмышку, я дал полный вперед, но в холле наткнулся на Дживса. «Дживс», — сказал я, — «боюсь, что случилось худшее. Филмер исчез». «Да, сэр». «Я должен обшарить весь парк и найти его». «Вероятно, я смогу помочь вам, сэр. Мистер Филмер находится на острове посреди озера». «В такой дождь? Вот болван! Почему он не вернулся?» «У него нет лодки, сэр». «А как он очутился на острове?» «Приплыл на лодке, сэр, но мастер Томас отправился вслед за мистером Филмером и отвязал его лодку. Минуту назад мастер Томас посвятил меня в обстоятельства дела. Оказывается, капитан Флинт имел обыкновение высаживать своих врагов на необитаемые острова. Мастер Томас счел самое мудрое последовать примеру своего кумира. Но, боже мой, Дживс! Должно быть, мистер Филмер промок до нитки. Пришло время действовать, Дживс. Пойдемте со мной». «Слушаюсь, сэр». Муж моей тетки Агаты, Спенсер Грегсон, недавно неплохо нажился и купил себе это поместье. Огромный холмистый парк простирается на несколько миль пышные купы деревьев в изобилии снабжены воркующими голубями и прочей разноголосой птицей, сад утопает в розах, конюшни, надворные строения, флигели составляют довольно разухабистый ансамбль. Но главная примечательность поместья – озеро. Оно раскинулось к востоку от дома за розарием и занимает несколько акров. Посреди озера – остров, посреди острова – строение, именуемое октагоном. На крыше этого самого октагона, как раз посередине, точно фигура, украшающая фонтан, восседал достопочтенный А.Б. Филмер, с него ручьями стекала вода. Мы подплыли к острову, я греб изо всех сил и вскоре услышал крики, которые по мере приближения становились все громче. Минуту спустя я увидел и самого достопочтенного Филмера, причем в этом ракурсе мне казалось, будто он гнездится поверх кустов. По-моему, даже если ты член кабинета министров, у тебя должно хватить ума спрятаться от дождя в более укромном месте. Дживс, возьмите чуть правее. Слушаюсь, сэр. Я проворно причалил. Старший садовник сегодня утром мне сообщил, сэр, что недавно на этом острове свили гнездо лебедя. Дживс. Сейчас не время совершать экскурсы в естественную историю. С легким неодобрением сказал я. Дождь все усиливался, и брюки у меня сильно намокли. Как вам угодно, сэр. Я стал продираться сквозь кусты. Путь оказался нелегкий, и на первых же ярдах я понял, что обеднел на 8 фунтов 11 пенсов. Ровно столько стоили мои теннисные туфли, но я не сдался и вскоре выбрался на поляну перед октагоном. Упомянутое сооружение было воздвигнуто в конце прошлого века и предназначалось, как мне говорили, для дедушки прежнего владельца поместья, дабы старичок мог предаваться игре на скрипке в тихом и удаленном от дома месте. Я достаточно знаю о скрипачах и могу себе представить, сколь душераздирающие звуки производил здесь в свое время старый Джетман, но уверен, они показались бы райской музыкой в сравнении с теми воплями, которые доносились сейчас с крыши октагона. Жертва не заметила прибытия спасательной экспедиции и продолжала надрываться изо всех сил, стараясь, чтобы его услышали в доме, отделенном от острова шумом дождя и водными просторами. Могу вас заверить, у достопочтенного Филмера был реальный шанс добиться успеха. Он обладал редкой тональностью дисканта. Мне казалось, что над головой с визгом проносятся пули. Самое время, подумал я, послать ему добрую весть, что помощь подоспела. Эй! Крикнул я, дождавшись короткой паузы. Достопочтенный свесил голову с карниза. «Эй!» Взвыл он и завертел головой во все стороны, меня не замечая. «Эй! Эй! А-а-а!» Сказал он, наконец обратившись в мою сторону. «Порядок!» Откликнулся я, чтобы заверить страдальца в моих добрых намерениях. Честно говоря, нашу беседу трудно было назвать содержательной. Возможно, вскоре она стала бы более плодотворной, но в тот самый миг, когда я готовился произнести нечто важное, послышался шипящий звук, будто рядом разворошили змеиное гнездо. Слева от меня из кустов внезапно вырвалось что-то огромное, белое и разъяренное. Я нутром понял, надо спасаться. И взмыл, как фазан, на стену. В дюйме от моей левой лодыжки что-то сильно захлопало. Тут мои сомнения исчезли. Внизу мне делать нечего, остается только рваться сквозь льды и снега во весь опор, знамя держа в руках с девизом загадочным «Эксцельсиор». «Будьте осторожны!» Заблеял сверху достопочтенный, мог бы и помолчать. Тот, кто строил октагон, вероятно, предвидел подобный ход событий. По всей высоте стены через правильные промежутки шли выступы, будто специально предназначенные для легкой дороги наверх. И вскоре я припарковался на крыше рядом с Филмером. Снизу на нас глядел гигантский белый лебедь, то и дело шипя и вытягивая шею. Я не стал противиться природному порыву, и швырнул в него камень. Мой сосед по крыше, как мне показалось, остался недоволен. «Не дразните его», — сказал он. «Он сам меня дразнит», — возразил я. Лебедь вытянул еще футов 8 своей шлангообразной шеи и издал звук, с каким вырывается пар из лопнувшей трубы. Дождь продолжал лить с неослабевающей силой, и я пожалел, что в смятении, которым сопровождалось мое карабканье по стене, оставил внизу плащ для достопочтенного узника. Хотел было предложить ему свой, но здравый смысл возобладал. Достопочтенный, надо отметить, был низенький бычкообразный человечек. Забавно было бы посмотреть, как он тут демонстрировал чудеса ловкости, подумал я и невольно улыбнулся. «Не вижу ничего смешного», — сказал он, переводя взгляд полный отвращения с разъяренной птицы на меня. «Птица могла меня изувечить». «Хотите, я еще раз запущу в нее камнем?» «И не вздумайте, вы только его разозлите!» «Ну что? Ведь она, по-моему, с нашими чувствами не слишком считается!» Тут достопочтенный Филмер решил обсудить со мной другую сторону дела. «Не могу понять, как могла уплыть моя лодка, ведь я, помню, накрепко ее привязал!» «Совершенно загадочный случай», — согласился я. «Подозреваю, что какой-то озорник сделал это нарочно». «Ну что вы, вряд ли, вы бы увидели. Дело в том, мистер Вустер, что за кустами ничего не видно. Кроме того, я собирался обследовать остров и не ожидал, что кто-то отвяжет мою лодку». Мне не хотелось, чтобы достопочтенный развивал эту тему, и я поспешил перевести разговор в другое русло. «Довольно сыро. Как вы считаете?» — сказал я. «Представьте, я успел это заметить», — отозвался достопочтенный противным ядовитым тоном. «Тем не менее, благодарю за то, что привлекли мое внимание к этому вопросу». Насколько я понял, тема погоды не слишком вдохновляла мистера. Тогда я сделал попытку поговорить о фауне, населяющей близлежащее графство. «Замечали ли вы, — начал я, — что брови у лебедя сходятся на переносице?» «Да уж, я на них вдоволь нагляделся, представил всякая возможность. Из-за этого у них такой недружелюбный вид, верно?» «И нрав тоже странно», — сказал я, с воодушевлением развивая птичью тему, «что у лебедей семейная жизнь так дурно влияет на расположение духа». «Послушайте, нельзя ли выбрать иной предмет для разговора?» «Да, но все-таки это очень интересно. В том смысле, что этот наш приятель там, внизу, наверняка в обычной жизни отличный парень, всеобщий любимец, знаете ли, просто из-за того, что его драгоценная половина свила здесь гнездо...» Я запнулся. «Вы вряд ли мне поверите, но до этой минуты я в суматохе и не вспомнил, что пока мы сидим, загнанная на крышу, где-то на заднем плане бродит обладатель могучего ума, и если ему сообщить о нашей беде, он в 5 минут найдет десяток способ нас выручить». «Дживс!» — возвал я. «Сэр!» — донесся издалека почтительный голос. «Мой слуга», — пояснил я Филмеру, — «у него феноменальные способности и невероятная находчивость. Он в минуту нас вызвали. Дживс, сэр, я сижу на крыше». «Очень хорошо, сэр. Что ж тут хорошего? Помогите нам. Мы с мистером Филмером в безвыходном положении». «Очень хорошо, сэр. Хватит твердить. Очень хорошо, сэр. Все вокруг кишит лебедями». «Я немедленно приступлю к выполнению ваших указаний, сэр». Я посмотрел на Филмера и даже рискнул похлопать разок по спине. «Порядок», — сказал я. «Сейчас придет Дживс. Он может выбрать любую стратегию, но в одном вы должны быть совершенно уверены. Дживс найдет выход. Вот он уже крадется сквозь подлесок, лицо его светится умом, нет предела его интеллектуальным возможностям. Он питается одной рыбой». Я наклонился и взглянул вниз. «Дживс, следите за лебедем». Лебедь снова отмотал изрядный отрезок шеи, вытянул ее в нашу сторону, но тотчас обернулся. Голос
с тыла привел его в некоторое замешательство. Он подверг Дживса быстрому внимательному осмотру, потом угрожающе зашипел, подпрыгнул и ринулся вперед. «Берегитесь, Дживс!» Я заранее мог бы сказать этому лебедю, что ничего у него не выйдет. Среди своих собратьев он, возможно, числится интеллектуалом. Но тягаться с Дживсом куда там? Лучше бы ему сразу убраться по-добру, по-здорову. Каждому молодому человеку, начинающему самостоятельную жизнь, следует знать, как справиться с разъяренным лебедем. Поэтому я вкратце изложу соответствующую процедуру. Сначала надо подобрать оброненный кем-то плащ, потом, точно рассчитав расстояние, набросить его на птицу. После этого вы подсовываете под птицу багор, который предусмотрительно захватили с собой, и поднимаете. Лебедь оказывается в кустах, а вы не спеша возвращаетесь к лодке, прихватив ваших друзей, которые в эту минуту, возможно, сидели на крыше где-то поблизости. Именно такой метод применил Дживс. По-моему, усовершенствованию он не подлежит. При спуске достопочтенный Филмер развил невероятную скорость, никогда бы не подумал, что он на такое способен. Не прошло и минуты, как мы были на берегу. «Вы действовали весьма толково, любезный», — обратился Филмер к Дживсу, когда мы отошли от берега.
«К вашим услугам, сэр».
Видимо, достопочтенный сказал все, что имел сказать. Он съежился и погрузился в размышления. Казалось, совсем ушел в себя. Даже когда у меня сорвалось весло, и я вылил пинту воды ему за ворот, и только когда мы причалили к берегу, он снова вернулся к жизни. «Мистер Вустер?»
«Да».
«Я обдумывал обстоятельства, о котором уже сообщал вам ранее, каким образом могла отвязаться лодка, на которой я приплыл на остров. Мне это не понравилось». «Загадка, да и только», — сказал я. «Не стоит ломать голову».
«Ничего подобного. Я пришел к выводу, который мне кажется единственно правдоподобным. Я убежден, что лодку угнал Томас, сын хозяйки дома».
«Нет, запротестовал я. «Не думаю, да и зачем? У него на меня зуб. И вообще совершить подобный поступок может или ребенок, или слабоумный».
Достопочтенный направился к дому, а я в ужасе уставился на Дживса.
«Да, именно, в ужасе».
«Дживс, вы слышали?»
«Да, сэр».
«Что делать?»
«Возможно, мистер Филмер, еще раз хорошенько подумав, придет к выводу, что его подозрения не имеют под собой почвы».
«Но ведь они имеют под собой почву».
«Да, сэр».
«Что же делать?» «Не могу сказать, сэр».
Я проворно направился к дому и доложил тете Агате, что с мистером Филмером полный порядок. Потом пошел наверх принять горячую ванну, так как в ходе спасательной экспедиции промок насквозь от носа до киля. Я наслаждался благодатным теплом, как вдруг раздался стук в дверь. Вошел Тервис, дворецкий тети Агаты.
«Миссис Грегсон приказал передать вам, сэр, что она желает вас видеть как можно скорее».
«Но, Тервис, она только что меня видела.
Насколько я поняла, она снова желает вас видеть, сэр».
Я еще немного полежал в воде, потом вытерся, направился к себе в комнату, где застал Дживса, раскладывающего сухое белье.
«Дживс, я тут подумал, надо бы дать мистеру Филмеру хинина или еще чего-нибудь. Проявить милосердие, как вы думаете?»
«Уже сделал, сэр».
«Отлично. Не могу сказать, что я испытываю к нему большую симпатию, но не хочу, чтобы он схватил простуду». Я натянул носок.
«Дживс, вы, наверное, понимаете, что нам с вами следует немедленно кое-что обдумать. В смысле, обдумать наше положение. Мистер Филмер подозревает моего кузена в том, что тот на самом деле и совершил. И если достопочтенный сообщит о своих подозрениях тетке Агате, она наверняка уволит мистера Литла, и миссис Литл все узнает. Какова будет развязка, сейчас я вам объясню. Миссис Литл получит веские улики против мистера Литла, и хотя я и холостяк, не могу утверждать, что ради сохранения тактики взаимных уступок и компромиссов или того равновесия, на котором зиждется семейная жизнь, ни одна женщина не должна иметь улик против мужа. Женщины пускают в ход такие улики».
«Дживс, совершенно верно, сэр.
Ну, так как нам быть?»
«Я уже уладил, сэр».
Уладили?
Да, сэр.
Едва мы с вами расстались, как решение созрело само собой. Случайное замечание, брошенное мистером Филмером, натолкнуло меня на мысль.
Дживс, вы необыкновенный человек.
Благодарю вас, сэр. Какое же решение вы нашли?
Мне пришла мысль пойти к мистеру Филмеру и сказать, что это вы угнали лодку, сэр.
У меня в глазах помутилось. Я лихорадочно вцепился в носок, который в этот момент натягивал на ногу.
Что?
Вначале мистер Филмер не был склонен верить моим словам, но я указал ему на одно существенное обстоятельство. Вы, несомненно, знали, что он находится на острове. Этот факт весьма многозначителен, с чем мистер Филмер не мог не согласиться. Далее я напомнил ему, что вы легкомысленный молодой человек, который вполне мог сыграть с ним злую шутку. Мне удалось до конца убедить мистера Филмера, и теперь нет ни малейшей опасности, что он обвинит в содеянном мастера Томаса.
Я ошеломленно уставился. «И вы считаете, что ловко все устроили?» — сказал я.
«Да, сэр. Мистер Литл останется в должности, как вы того и желали».
«А как же я?
Вы тоже выиграете, сэр».
«Каким же это образом? Позвольте вас спросить, Дживс».
«Сейчас объясню, сэр. Я выяснил, с какой целью миссис Грегсон вас сюда пригласила. Она желала познакомить вас с мистером Филмером в надежде, что он предложит вам стать его личным секретарем».
«Что?»
«Да, сэр». Дворецкий случайно слышал, как миссис Грегсон обсуждала этот вопрос с мистером Филмером.
«Стать секретарем, Дживс! Я бы этого не пережил!»
«Да, сэр, я понимаю. Вряд ли вы с мистером Филмером подходите друг к другу.
Но, Дживс, по-моему, кое-что вы упустили. Как мне слинять отсюда, сэр?» «Тетя Агата только что передала через Первиса, что желает меня видеть. Скорее всего, в эту минуту она точит топор. Самое благоразумное — с ней не встречаться. Но как избежать встречи?»
«Если вы позволите заметить, рядом с окном есть водосточная труба. Она достаточно крепка, чтобы выдержать вес взрослого человека. Через 15 минут я бы мог подать к воротам ваш автомобиль, сэр».
Я поднял на Дживса благоговейный взгляд.
«Дживс, — сказал я, — а не могли бы вы подать автомобиль через 5 минут?»
«Через 10, сэр».
«Идет! Приготовьте дорожный костюм. Где водосточная труба, о которой вы так благосклонно отзывались?»